Эскалация. Александра Дугина.
Начинаем новую рабочую неделю вместе с философом Александром Дугиным. Меня зовут Татьяна Лазяева. Александр Гельич в нашей студии на прямой видеосвязи. Александр Гельич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот буквально в прошлый понедельник, когда мы с вами беседовали, мы все-таки гадали, созвонятся, не созвонятся, созвонились или нет Владимир Путин и Дональд Трамп. Вот спустя неделю мы уже наверняка знаем, что они и созвонились, и побеседовали, и много других событий и информации. Давайте с самого свежего. Якобы завтра, об этом пишет активно зарубежная пресса, во вторник состоится встреча в Саудовской Аравии, но пока не Трампа и Путина, а все-таки некой американо-российской делегации. То есть высокопоставленные чиновники, кто именно пока не называются фамилии, скорее всего, там встретятся уже для какого-то предварительного обсуждения, в том числе для, возможно, организации, собственно говоря, саммита Путина и Трампа. Известно еще, Вашингтон-Пост об этом пишет, что никто со стороны Киева туда не поедет, в частности, ни Зеленский, ни Ермак, но это уже дело десятое. Давайте сначала по поводу грядущих встреч в Саудовской Аравии. Что думаете, Александр Гельич, как проанализируете?
Я думаю, что вот тот виток, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа, это нечто беспрецедентное, чего не было, я даже думаю, вообще много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа. Мы много раз обсуждали на «Спутнике». У меня скоро выйдет книга, посвященная революции Трампа. И здесь, и в Америке синхронно. Это тоже показательно, что в Америке тоже интересуются нашим взглядом на Трампа. Здесь тем более нам интересно, что представляет эта новая идеология, эти новые люди, эти новые тенденции. Так вот, с моей точки зрения, на основании моего анализа, я прихожу к выводу, что именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности. Потому что с точки зрения вот чисто, давайте вот чуть-чуть увлечемся от геополитики, обратим внимание на мировоззренческий взгляд. На самом деле Трамп полностью изменил базовые установки той идеологии, которая доминировала на коллективном Западе в течение последних десятилетий. Все прямо взято с обратным знаком. Был индивидуализм, сейчас патриотизм. Был космополитизм, сейчас даже, я бы сказал, национализм определенный. Была идея политкорректности, идея, наоборот, сейчас свобода слова, то есть говори, что думаешь. Была либеральная цензура, сейчас она отменена. Было потворство разным трансгендерам и запрещенным в России ЛГБТ-течением. Сейчас, наоборот, это находится в черном списке. Эти организации сокращаются, трансгендеры увольняют из армии. Была критическая теория, которая преподавалась в школах, критическая расовая теория, именно идея, что каждый белый человек должен каяться за это. Сейчас это отменено, и наоборот, Америка first, Америка в начале, и все граждане, любого цвета кожи, любого пола, имеют полное право гордиться своей историей и критиковать какие-то стороны, воспевать какие-то стороны. То есть отменена либеральная цензура, вот эта политика DEI, что называлось diversity, equality, inclusiveness, то есть различие, включенность и равенство. На этом основании это стало нормой в предыдущую администрацию, когда принимали половину просто людей абсолютно бесполезных, но зато как бы соответствующих этой идеологии. Все это закончилось, и на место этого пришли традиционные ценности. Два пола, патриотизм, любовь к своей отчизне, историческое просвещение, если угодно. То есть практически Трамп изменил свою идеологию на прямо противоположную в Америке, и это прямо противоположная идеология удивительно совпадает с нашей. Поэтому создались для встречи Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия. То есть раньше этот контакт был невозможен и в значительной степени, потому что все, во что верил Путин, все, во что верят россияне, русские люди, все это отвергалось радикально, не принималось Байденом, Соединенными Штатами Америки, вот этим коллективным Западом. Сейчас же все изменилось, идеология изменилась, геополитика, по сути дела, тоже меняется на глазах, об этом мы, наверное, поговорим еще. У Трампа совершенно другой взгляд на Запад, на судьбу человечества, на приоритеты. И вот явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис, вот явно уже очевидно, в интересы Трампа и в планы Трампа не входит. Это уже немало, потому что это входило в планы той администрации, которая покинула Белый дом только что. Вот фактически месяц назад, даже меньше, еще мы в лице Америки видели абсолютного врага и идеологического, и геополитического. Сейчас же создались совершенно уникальные предпосылки для того, чтобы диалог между нашими странами начался. Еще очень много, конечно, завалов, потому что уходящая администрация, она сделала все возможное, чтобы как можно более осложнить выстраивая нормальных партнерских отношений между Россией и США для новой администрации. Им это, увы, удалось в значительной мере. Наша военная машина с Запада, она работает против нас, она уже разогнана, есть определенная инерция, есть определенное, скажем, настроение общественного мнения, которое настолько демонизировали русских, что прямо резко осуществить вираж в этом отношении даже для смелого и такого дерзкого Трампа и его сторонников будет трудно, но предпосылки для существенного фундаментального разблокирования нашего военного конфликта, почти ядерного конфликта, созданы. Вот это, мне кажется, уже факт, и то, что началась интенсивная подготовка к переговорам в Риаде, групп, Шерпа, то, что называется, те, которые являются проводниками международной политики и готовят такого рода судьбоносные встречи, это прекрасный признак. Очень важно, что здесь не будет участвовать ни Европа, ни Украина, потому что, собственно, Трамп и Путин, видимо, будут обсуждать намного более широкий спектр проблем, нежели одну Украину. Речь идет о диалоге двух великих мировых лидеров, двух великих мировых держав, которые обменяются представления о новом миропорядке. Поэтому не случайно уже сейчас говорят об этой встрече в Риаде как о новой Ялте или о новом Рейкьявике. В Рейкьявике Горбачев предал свой суверенитет, Советский Союз в пользу Запада. И вот, собственно, Путин – это такой антигорбачев. Он делает все наоборот. Он укрепляет наш суверенитет, он утверждает нашу независимость, он делает Россию снова великой, начал это задолго до Трампа, и идет последовательно в этом направлении. Но по значению эта встреча может быть одной из тех, которые станут просто, попадут во все учебники истории в грядущих поколениях. Мы можем рассчитывать и надеяться на то, чтобы созданы идеологические и уже во вторую очередь геополитические предпосылки, чтобы эта судьбоносная встреча принесла очень важные результаты. Но это будет непростой разговор.
Непростой разговор, возможно, даже будет далеко не одна встреча. Вот такие разговоры тоже есть. А позвольте, Александр Гелич, немного подискутировать на тему того, насколько демократам действительно удалось осложнить условия для общения Трампа и Путина. С одной стороны, да, они старались. Мы прекрасно знаем, насколько сильно было напряжение, да, собственно говоря, перед тем, как Трамп уже, инаугурация его состоялась, он вступил в должность. С другой стороны, мы прекрасно видим, что, несмотря ни на какие накалы, страсти и все остальное, эта беседа идет. Она идет все-таки, да, не за 24 часа, как голословно кричал Трамп, но, тем не менее, довольно быстро. Тут темпы тоже нужно учесть. То есть такое ощущение, что вот эти вот все палки, которые в колеса республиканцев вставлялись, и Трампа в частности, демократы, да, пытались, но как будто бы им не удалось. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, в чем-то все же они создали абсолютно ложный образ, во-первых, демонизировав Россию, во-вторых, представив Россию как слабую страну, которая может проиграть конфликт с маленькой Украиной, и это уже не великая держава, а я говорю с позиции силы. То есть я думаю, что очень много чего, какого зла они, предшествующая власть демократов, создала в наших отношениях. И эти препятствия серьезные, и хотя Трамп, конечно, делает удивительно дерзкие шаги, преодолевая все это, тем не менее проблем хватает. И самая главная опасность, что даже желая завершить конфликт на Украине, Трамп может предложить такие условия, которые в его глазах будут казаться вполне доброжелательными, мягкими, но для нас будут оскорбительными, неприемлемыми. Угу. И вот на это работали демократы, и эта угроза еще не снята. При этом вы правы в чем? что больше вообще в американской политике больше не действует принцип «путинский шпион», «Рашагейт», «вмешательство России в выборы», потому что когда Трамп, как только он пришел к власти, он дал распоряжение выяснить и личности, и данные тех госчиновников, которые свидетельствовали в пользу того, что Россия вмешивалась в предыдущие выборы, в раскрытие лэптопа Хантера Байдена, и которые под присягой давали показания. Сейчас это признано ложью. И те, кто давали показания о том, что русский след, русское вмешательство в американскую политику было фактом, оказались сейчас под следствием. То есть вот очень важный момент, что всякий, кто в Америке сейчас попытается сказать, это Путин виноват, Путин подыгрывает Трампу, Трамп подыгрывает Путину, Путин подыгрывает Трампу, русские, злые русские вмешиваются в нашу политику, вот он уже, ему грозит серьезное юридическое разбирательство. Раньше это можно было делать всем, это было, можно было любые голословные высказывания в этом ключе произносить, и все это сходило с рук, и наоборот принималось за чистую монету. Теперь же вот любой политик, любой чиновник любого уровня, даже блогер какой-нибудь несчастный, который скажет, что Трамп подыгрывает Путину, это вполне возможно чревато уголовным преследованием, поскольку это ложь, это клевета, и это уже вопрос, собственно, подсудный. Соответственно, этого аргумента больше у противников, собственно, некого стратегического партнерства даже какому-то, или, по крайней мере, улучшения отношений между США и Россией, этого аргумента больше нет. Это существенно ослабило арсенал той лжи, той подлой политики, которую глобалисты, демократы и либералы проводили на протяжении довольно долгого времени. Вот это очень важно. То есть сегодня можно критиковать Трампа, можно считать, что он неправильно договорился с Россией, но при этом апеллировать к тому, что Трамп выполняет волю Путина, это уже просто юридически небезопасно. Потому что есть прецеденты, когда было доказано, установлено, что это ложь, что это клевета и лжесвидетельство, и поэтому этот аргумент отпал. Но, наверное, конечно, глобалисты не были бы той страшной силой, если бы у них в запасе не было каких-то еще аргументов. Это большая борьба. Трамп ведет революцию, антиглобалистскую консервативную революцию в США и в Европе. И, конечно, для него сейчас очень важно, чтобы Россия, которая не является в его глазах врагом, это же важно, это очень важно. Только что мы были главным врагом США. Для Трампа мы и не только не главный, но и не враг. Это не значит друг, но это значит не враг. Уже хорошо. Соответственно, эта позиция является его такой фундаментальной частью, его мировоззрения трампистского. Это не значит, что с ним будут легкие переговоры. Наоборот, они будут очень трудные, на мой взгляд. Но, тем не менее, это будут переговоры обо всем, не только об Украине. О том, как видит Америка Трампа, мир, как она видит Европу, как она видит Ближний Восток, как она видит Юго-Восточную Азию.
Очень глобально. А это будет разговор на равных, как вам кажется, Александр Гильевич? Или все-таки Трамп, будет в этом смысле оставаться Трампом и считать себя все равно лучше всех?
Вот это большой вопрос. На самом деле Трамп, безусловно, относится к Путину гораздо лучше, чем к европейским лидерам, чем к лидерам ЕС, чем к лидерам многих стран. Я думаю, что он ему просто вот откровенно симпатизирует. Ему нравятся и традиционные ценности, и суверенитет. Путин – реалист в международных отношениях. Трамп – реалист в международных отношениях. У них, у этих двух правителей, есть очень много общего. Нашего президента и американского президента. Очень много общего, больше, чем даже кажется. Но, тем не менее, как он будет говорить, вот это очень большой вопрос. То есть все равно для него Америка является гегемонией, все равно является номер один в мире. И даже если он говорит с представителем другой суверенной цивилизации, наделенной ядерным оружием, все же это для него не может быть то полностью равным партнерам. Вот в чем проблема. При этом я вот говорил с моим другом, замечательным политическим экспертом Дмитрием Саймсом. Он рассказывал, что у Трампа, он знает Трампа очень хорошо, лично он рассказывал, что у Трампа есть два режима. Иногда он бывает таким вот жестким, эгоистичным, эгоцентричным, пассионарным лидером мира. А в другом режиме он очень внимательный, очень вежливый, очень цепкий человек, который на самом деле склонен и к определенным компромиссам, и к рациональности, и к обхождению острых углов. То есть у Трампа есть вот эти две личности в нем. Может быть, они и являются секретом его успеха, потому что, вот смотрите, он очень жесткий, агрессивный в своих высказываниях и во многих действиях. А в других случаях он готов и к миру, и к компромиссу, и к сделке. Это своеобразный стиль крупного миллиардера американского, который жесток в переговорах очень, в переговорах он настаивает на своем, но при необходимости он способен менять регистр своих отношений. Вот это дает надежду, что в данном случае Трамп выскажет все грозные и страшные слова в адрес всего мира, в том числе и России, а потом на переговорах с нашим президентом будет рациональным, понимать, какую роль в мире играет суверенная, гигантская, мощная держава Россия, и что без какого-то соглашения с нами ни о каком возрождении Америки идти речь не будет. Мы, по крайней мере, должны быть нейтральны. Мы должны определенным образом, ну, как бы дать свой мандат на это американское величие, а для этого надо обсудить конкретные вопросы мировой политики. Без этого мандата с нами придется воевать, а вот этого Трамп точно не хочет. Вот это очень важно. Но, конечно, здесь очень много факторов. И как будут работать эти группы, подготавливающие, которые готовят сейчас подготавливающие наши переговоры, этот саммит, и как, в каком в конечном итоге настроении и состоянии будет Трамп. Здесь, конечно, я уповаю прежде всего на мудрость, мужество, волю и прекрасное владение и собой, и международной политикой нашего президента. Вот от кого зависит, как будет разговаривать с Россией Трамп. Вот как будет Путин себя держать, так вот Трамп и будет разговаривать с Россией. И здесь у меня сомнений нет, потому что самое главное, вот чтобы эта встреча состоялась. Путин настолько глубокий, настолько опытный, настолько сильный, настолько уверенный в себе, суверенный правитель, что Трампу, мне кажется, даже будет там эстетически приятно общаться именно с такими лидерами, которые отвечают за свои слова, которые говорят и делают, которые не сдают своих позиций, которые готовы отстаивать суверенитет любой ценой, независимо ни от какого давления, которые верят в себя, в свой народ, любят свою страну и это еще религиозный человек, это встреча двух правителей. Это очень неожиданно и редко в современном мире, которые верят в Бога. Путин – это православный христианин. Мы часто на это не обращаем внимания. А у православного христианина есть господин, которому он служит. Это Бог. Он суверенен по отношению к людям, к миру, но он не суверенен по отношению к Богу. И точно так же Трамп. Трамп при всем своем таком довольно своеобразном образе жизни, он остается христианином. И для него это христианская вера, это часть его души, часть его политики во многом. Это непростые слова. Вот встреча двух христианских правителей, двух христианских обществ, двух христианских держав, это же удивительная вещь. Ни один европейский политик современный не может сказать: «Я христианин». Он обычно говорит, что я там либертин, я секулярный, я материалист, я атеист, я агностик, кто угодно, я либерал, а это то же самое, что антихристианин. Но вот это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да, они встречаются в Саудовской Аравии, как предполагается. Я думаю, я понял, почему не в Индии. Моя идея была, что в Индии лучше.
Почему
Я
же?
думаю, чтобы не обижать Китай, потому что
Ну,
Индия
понятно.
сейчас, она дружит с нами из США, и это, в общем-то, была бы прекрасная платформа для наших переговоров, но тогда это уже имело бы какой-то довольно антикитайский подтекст. И решили все-таки
Но здесь такая,
остановиться на
да, как будто бы более
Риаде.
нейтральная, может быть, территория. Александр Гельевич, давайте буквально по минутке пробежимся. Хотя бы два вопроса от наших слушателей через мобильное приложение «Радио Спутник» нам активно пишут. Александр из Белгорода спрашивает. Мне кажется, Трамп не сам по себе Трамп, а за ним стоят все самые люди, кто реально управляет Америкой. Было принято решение сменить витрину, а Трамп – исполнитель. Вам так не кажется?
Нет, не кажется. Это неформальная не косметический ремонт. Трамп – это совершенно новый курс. Безусловно, есть силы в Америке, я думаю, очень влиятельные, и в мире есть силы, которые поддерживают эту смену вех которое происходит сейчас в США, а, соответственно, во всем мире. Да, такие силы есть. Трамп, не, конечно, не один, но это не поверхностные трансформации. Это нечто гораздо более глубокое, серьезное и необратимое, нежели косметический ремонт глобалистской системы. Конечно, Трамп будет настаивать на гегемонии США, но это совсем другая гегемония на других основаниях, с другой идеологией. Можно сказать, что западная цивилизация до Трампа была цивилизацией без центра. Вот это и есть глобализм, так называемый бесполюсный мир. А Трамп говорит, у нашей цивилизации есть центр, это США. И это уже все меняет, потому что огромное количество глобалистских интернациональных сетей, таких как Сорос или те структуры, которые финансировались USAID, закрытым недавно, разгромленным просто Илоном Маском, вот эти все люди теряют огромные структуры, это сотни тысяч людей на огромные зарплаты, они теряют свою поддержку. Трамп – это очень серьезно. Правда, это не значит, что это нам он сделает какие-то подарки. Нет,
ну, просто как мы говорили, это не значит, что это друг. Это, да, может быть, некое партнерство, абсолютно, либо еще что-то. И вот такой еще есть вопрос. Как-то все это напоминает суперзамануху на более изощренном уровне обмана. Полминутки, Александр Гельч, есть прокомментировать.
Кто знает, может быть и так, мы никогда не можем знать до конца, чем что обернется, но надо, мне кажется, фиксировать серьезные изменения и признавать их как серьезные изменения, видеть позитивные подвижки как позитивные, но оставаться на чеку, всегда надо оставаться на чеку, потому что для нас в первую очередь важна Россия, наша независимость, наш суверенитет, наши собственные традиционные ценности, за которых мы должны готовы стоять до конца.
Делаем пока паузу. Впереди у нас еще очень много тем для обсуждения. Друзья, оставайтесь с нами.
Узнать за 90 секунд. Эпическую картину Сергея Бондарчука «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого знают все. Снятый в 1967 году фильм давно стал легендарным. Но мало кому известно, что сподвигло режиссера обратиться к событиям Отечественной войны 1812 года. А это была вышедшая 10 годами ранее одноименная голливудская лента. Кинопроект был не менее грандиозным. Режиссеру Кингу Видеру удалось собрать блестящий состав артистов. Многие были звездами первой величины. Роль Пьера Безухова исполнил Генри Фонда. Анатоля Курагина сыграл Витторио Гассман, а Андрея Болконского – Мел Феррер. Но, пожалуй, истинным бриллиантом картины стала несравненная Одри Хепберн. Одно ее участие в любом, и этом тоже, фильме обрекало его на зрительский успех и долгую жизнь. Кинокритики признают, «Война и мир» Видора – самая успешная зарубежная экранизация произведений Толстого. К тому же Одри Хепберн, как талантливая актриса, большая умница и очаровательная женщина, точно попала в образ Наташи Ростовой. Но и Сергей Бондарчук не ударил в грязь лицом. Он тоже собрал звездный состав. Достаточно вспомнить Вячеслава Тихонова в роли Андрея Болконского. Фильм по праву получил высшую награду Американской киноакадемии – «Оскара» и премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Стас. Разберется?
Четко. Разберется.
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 Да. Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по четверг на радио «Спутник».
Разберется он!
Здравствуйте, меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. в нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте «Живьем», да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь.
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российская группировка «Запад» освободила населенный пункт Фигалевка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в различных районах Харьковской области, Луганской и Донецкой республик. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 3 бронетранспортера М-113 американского производства, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии, в том числе британская гаубица FH-70, уничтожены 2 склада боеприпасов. Российские войска в течение суток поразили объекты военной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цеха производства и места хранения беспилотников. Добавили в Министерстве обороны, уничтожены скопления силы и техники противника в 152 районах. Средства ПВО сбили 5 управляемых авиабомб «Хаммер», 3 реактивных снаряда системы «Хаймерс», противокорабельную ракету «Нептун», переоборудованную для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников, в том числе 102 вне зоны спецоперации. Аварийное отключение электроэнергии, введенные ранее на всей территории Украины, отменены, сообщили в Укрэнерго. По данным компании, в ближайшее время все обесточенные потребители будут снова запитаны. Глава Евросовета Антонио Кошта завтра встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Это следует из повестки рабочих встреч Кошты. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава Урсула фон дер Ляйен перенесла встречу с Келлогом с понедельника на вторник из-за экстренной консультации в Верхах, которую организует сегодня в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Во встречу также примут участие глава Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте. Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы избежать обвинений в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности Республики Дариусз Шелуковский. Он отметил, что такие голоса уже появляются. По его мнению, ввод войск на Украину будет хорошим поводом вбить клин между украинским и польским народами, базируясь на историческом контексте. А при этом Луковский ожидает, что на Варшаву будут давить, требуя ввода войск на Украину. Движение «Первых» запускает праздничную акцию в преддверии Дня защитника Отечества. Как сообщили в организации, с 17 по 24 февраля ребята, их родители, наставники и педагоги по всей стране встретятся с военнослужащими, расскажут о пути своих близких во времена Великой Отечественной войны и напишут письма защитникам Родины, участникам специальной военной операции. Наставники движения отдадут их в различные благотворительные организации. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация». Александра Дугина.
«Эскалация» Александра Дугина продолжается в прямом эфире на «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Александр Гельч. Наша студия на прямой видеосвязи. Наших слушателей я призываю подключиться к трансляции. Группа ВКонтакте «Радио Спутник». Нас легко можно найти под видеотрансляцией. Оставляйте, друзья, свои комментарии, вопросы. Я их Александру Гельчу все адресую. Ну и с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» там нам тоже можно, нужно писать. Александр Гельч, предлагаю итоги Мюнхенской конференции собственные подвести. Конечно, тут СМИ СМИ, журналисты, аналитики активно пишут, и политики тоже высказываются. Очень разные характеристики есть. Но вот в качестве только одного примера, председатель непосредственно этой конференции по безопасности считает, что прошедший форум стал европейским кошмарным сном. Это только один пример в качестве того, как характеризуют, да, в качестве примера того, как характеризуют эту конференцию, которая прошла. Как вы ее можете оценить?
Ну да, Кристоф Хойсген, которому прижат эти слова о кошмаре, который просто заплакал, не окончив свою речь, в принципе, он довольно правильно все оценивает. Здесь, мне кажется, все вообще предельно ясно, что современная Америка, Америка Трампа, Америка Джей Ди Венса, Америка Илона Маска, Америка Петера Хексета – это страна, которая радикально изменяет свою стратегическую ориентацию. Это больше не центр западного мира, это цивилизация сама по себе, которая совершенно не разделяет ни одной из глобалистских установок, ни либеральной идеологии, ни вот даже этой атлантистской геополитики. Поэтому, когда Джей Ди Венс приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, фактически его речь стала аналогом речи Путина в 2007 году. Он просто бросил вызов Европе. Он сказал: Европа, вы хотите воевать с Россией? Европа, вы хотите отменять выборы, которые не соответствуют вашим взглядам? Европа, вы подвергаете репрессиям тех политиков, популистов, которые бросают вызов вашему всевластию. Но эти люди, которых вы репрессируете сейчас в Европе, эти люди пришли к власти в Америке. И это я стою перед вами, вице-президент Соединенных Штатов Америки, который даю вам последнее, делаю вам последнее предупреждение. Либо вы также переориентируетесь, как мы, либо мы выходим из НАТО, либо мы прекращаем вас поддерживать. Разбирайтесь с русскими и с нерусскими сами, воюйте, торгуйте. Мы обложим вас тарифами. Вы больше не часть нас, потому что мы больше не являемся центром этой глобалистской системы. Вот что сказал Джей Ди Венс. Он откровенный противник либерализма. В Европе либерализм является доминирующей идеологией. Вот такой Джей Ди Венс приехал как представитель противоположного лагеря, просто идеологического, противоположной геополитической модели, и сказал: все, конец. Мы имеем совершенно иной взгляд на мир. И после этого он встретился с Алис Вайдель, руководительницей АФД, которую не пригласили на эту конференцию. Он сделал свой вояж, свой визит знаковым. Фактически, это продолжение той линии на критику либерального глобализма, который начал в 2007 году наш президент Владимир Владимирович Путин. И вот теперь евроглобалисты, вот эти отчужденные, агрессивные элиты, которые подавляют любое инакомыслие, которые проводят абсолютно извращенную политику. В принципе, это было то же самое в США. Ровно там месяц назад эта эпоха в США закончилась, а в Европе нет. Так вот, Джей Ди Венс приехал в Европу, чтобы сказать: власть в Вашингтоне поменялась. Это серьезно, это надолго, это не косметический ремонт. И либо делайте как мы, то есть делайте Европу снова великой, это проект Мега, Make Europe Great Again, по аналогии с Make America Great Again, Мага, и либо вы сами по себе. И когда европейские лидеры пытались сказать, что Россия – это главное зло, это враг, что надо поддержать Украину, что надо ввести войска, надо включить Украину в НАТО для того, чтобы не допустить угрозы России, на все это Венс очень спокойно говорил: вы совершенно неправильно видите, вы сами являетесь для себя врагом. Ни Россия, ни даже Китай не является противником Европы. Для противником Европы являются либеральные, глобалистские, европейские элиты.
Те проблемы, которые есть, вы сами виноваты, сами их организовали. Он сказал: а можно сразу тогда два вопроса уточнить? Во-первых, насколько для Европы, европейских лидеров, которые там собрались, ну, действительно, те заявления, которые сделал Венс, были неожиданностью, либо это удивление нужно было просто больше изобразить, потому что, вы правильно говорите, месяц назад в США это уже все услышали. Если это услышали в США, услышал весь мир. Ну и Европа-то что будет дальше делать? Какие шаги предпринимать?
Ну вот знаете, я бы хотел сказать, вот может быть, вот представьте себе, что в какой-то стране или в каком-то обществе, в какой-то цивилизации доминирует одна религия. И они к этому привыкли, и она это идет из центра, это поддерживается. И вдруг в центре приходят представители другого религиозного направления. И вот как бы непонятно это было, что все, произошла смена религии, смена мировоззрения, смена идеологии, смена геополитики, смена практики и теории, смена философии, смена метафизики, смена стратегий, смена всего. Но все равно, даже если вы за этим следите, инерция такова, что в провинции, а Европа – это лишь провинция Америки сейчас, она не может в это поверить, что так быстро, что так резко. Многие хотят сказать, ну, это же все останется по-прежнему. Это просто некие временные возмущения, это не существенно, не необратимо, не серьезно. И вот приезжает эмиссар этой новой религии, которая утвердилась именно в метрополии, и провинциальным таким руководителем, неким сатрапом извещают новую информацию. Все, ваши старые культы либерализма, индивидуализма, глобализма, все это мы считаем ересью, а истиной и ортодоксией является, делайте Европу великой, закрытой для мигрантов, открытой для популистов, прекратите ставить барьеры по отношению к правым партиям в Германии, во Франции это называется блокада, в Германии Брандмауэр. То есть, по сути дела, существует среди либералов, глобалистов такое правило не вступать никогда с популистскими партиями и движениями, как с левыми, так и с правыми, и для того, чтобы сформировать большинство правительства. Надо всегда держать их в зоне гетто, постараться сознательно их демонизировать и исключить из политики. Вот против этого выступил Джей Ди Венс, он сказал, хватит, это все неверно, это не демократия, это не свобода слова, это тоталитаризм, это диктатура, и заканчивайте с вашей диктатурой. В этом больше новая Америка вас не поддерживает. Это совершенно радикальная новость. Многие хотели сказать, думали в европейский лидер, ну сейчас они устаканятся, сейчас опять неоконцы установят контроль над трамповской администрацией, постепенно вот этот революционный пафос трампистов сойдет на нет. И все вернется на свои круги. И вот приезжает вице-президент, убежденный противник либерализма. Он всегда изначально, он за это и был выбран Трампом. Изначально Джей Ди Венс утверждал, что он против либеральной идеологии. Он приезжает и говорит, я против либеральной идеологии. Я за демократию, я за свободу, но это нечто противоположное тому, что вы здесь творите. И это серьезно. И Трамп сейчас вот вслед за этим визитом, во-первых, поддержал Венса, Маск поддержал Венса, и это, оказывается, позиция Америки. Это не позиция отдельного человека, это позиция Соединенных Штатов Америки, которая совершенно по-другому видит и место, и роль, и значение, и смысл Евросоюза. Я думаю, что, в принципе, сделать Европу снова великой с точки зрения трампистов, возможно, только распустив Евросоюз и вернувшись к порядку европейских держав, к какому-то концерту. А для этого надо изменить там все, надо отменить.
Мне кажется, всех почти чиновников и президентов надо убрать тогда, которые сегодня есть в европейских странах. Ну, не всех, почти, да.
Почти многих, да, конечно. И для этого как раз Маск использует свои сетевые структуры. Сорос в свое время свергал всех суверенных правителей, демонизировал, устраивал против них цветные революции. А сейчас Америка будет, может быть, таким же способом или каким-то другим способом найдут. Они люди очень творческие, особенно вот высокие технологии Силиконовой долины, которые сейчас примкнули к Трампу. Они найдут способ, как свергнуть эти режимы. Поэтому Кристоф Хойсген и плакал. Он плакал, он не мог даже говорить, потому что рухнул тот мир, который евроглобалисты строили в течение нескольких десятилетий. Им конец. Им Джей Ди Венс привез черную метку. И если Европа сейчас же не выслушает того посланника, который приехал из Вашингтона, и с точки зрения военной стратегии, и с точки зрения политики, и с точки зрения культуры, и с точки зрения цензуры или свободы слова, вот если они не выслушают, то они за это заплатят дорогую цену. И тот же, фактически после этого, Трамп говорит, что размышляет над тем, чтобы Америка вышла из НАТО. Хотите воевать с русскими? Воюйте, только сами. И, соответственно, это приговор. Это приговор для европейских элит, потому что, конечно, без США, без этой мощнейшей державы они сделать ничего не смогут. И поэтому у них вот сейчас очень сложная ситуация. С одной стороны, надо как бы поклониться своему хозяину, как наш президент сказал, вилять хвостом, ну, наверное, кто-то будет вилять. Но с другой стороны, это же, по сути дела, взять и самого себя выпороть. То есть это просто признать свою собственную несостоятельность, свою ложность. Свою... А дальше это преступление, поскольку придут новые силы, и они будут разбираться с этими лидерами самым серьезным образом. Я не думаю, что Макрону, Стармеру, Шольцу или Мерцу удастся избежать очень серьезных, в том числе и уголовных преследований. То, что происходит сейчас в США, когда глобалистов сейчас обличают и либералов в том, что они использовали государственный аппарат для борьбы с политическим противником, а это просто заговор против демократии, по-настоящему политическое преступление. И в Америке сейчас начинаются уголовные дела по этому поводу. Трампу удалось провести двух самых ярких представителей своей команды, Тулси Габбард на пост главы разведки, национальной разведки США, Роберта Кеннеди на пост главы департамента здравоохранения. Кстати, оба они очень, очень симпатии, большой симпатии относятся к России. Осталось только назначить Кэша Пателя главой ФБР, и я думаю, начнется эпоха трибуналов, просто настоящих трибуналов над глобалистами в Америке. Соответственно, европейским лидерам в принципе, светит приблизительно такая же участь, а там дальше коррупция, там дальше отмывание денег.
Много
там...
что по списку. Александр Гильевич, простите, перебью, да, мы про Европу сейчас обязательно поговорим, но прямо сейчас приходит подтверждение того, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию по поручению Путина, будут там во вторник беседовать с американцами, об этом в Кремле сообщаю. Среди тем, это переговоры по Украине, организация встречи Путина и Трампа и восстановление всего комплекса российско-американских отношений. Позвольте еще пару комментариев от Дмитрия Пескова. Для уточнения, Саудовская Аравия была выбрана для контактов России и США, так как устраивает обе стороны. Москва тщательно фиксировала заявление на Мюнхенской конференции, но делать выводы пока рано. Также, говорит Песков, отрадно слышать, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, поскольку еще недавно хотели его продолжения. Ну и как раз по поводу Европы, что говорят в Кремле, вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров пока никто не ведет. Давайте вот к этому как раз поясним, что происходит. Дело в том, что сегодня по некоторым сообщением, якобы европейские лидеры на экстренной встрече в Париже, это такой неформальный саммит, значит, будут обсуждать как раз возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней. Ну, есть вот такие вот и комментарии, в том числе в Венгрии прокомментировали, да, эту ситуацию. Ну, давайте по порядку тогда. С чего начнем? С саммита в Европе?
Во-первых, тех людей, которые не пригласили на саммит России и США, конечно, они могут собираться, могут что-то подпланировать, размещать. Ценность всех этих переговоров, она невелика, я бы сказал. Ну, стремится к нулю, может быть, не нулевая, но несущественная. Потому что то, что говорят эти глобалистские вассалы, которые уже принадлежат той метрополии, где власть поменялась, это немного значит с точки зрения украинского конфликта. Второе, я все-таки думаю, что Путин и Трамп будут, конечно, обсуждать Украину, но это не будет главным приоритетом этих переговоров. Вот в чем дело. Потому что надо найти какое-то общее представление о каком-то понимании, взаимопонимании структуры будущего миропорядка, в том числе о БРИКС, о валюте мировой, в зонах влияния, а потом уже говорить о каких-то конкретных решениях. Поэтому то, что делается сейчас с Европой, на мой взгляд, просто можно отложить, это не принципиально. А вот то, что готовить саммит поехали Лавров и Ушаков, мне кажется, очень важно, потому что это помощник президента по международной политике Ушаков, это министр иностранных дел, то есть это не просто
главные дипломаты.
Да, это главные дипломаты, и действительно они выражают позицию нашего правителя, нашего государства, нашего президента, без всяких дополнительных компонентов. Здесь уже нет теневых переговорщиков. Все предельно ясно, на кону интересы государства, и поручается подготовка этим переговорам именно тем абсолютно доверенным, абсолютно близким к президенту людям, которые осознают масштаб и ответственность того, чем они занимаются. Поэтому это очень хорошо, что здесь нет каких-то теневых серых фигур, которые якобы там в наших интересах действуют, хотя, может быть, там и другие какие-то побочные интересы есть, быстрее примириться на любых обоснованиях, чтобы вернуть свою собственность или снять санкции. Вот это очень хорошо. Именно те люди, которые готовят эту встречу, это люди серьезные. Второй вопрос. Пока ни о каком размещении никакого иностранного контингента говорит вообще рано, потому что Путин и Трамп должны обсудить судьбу миропорядка и место территории, украинской территории в этом миропорядке. Вот в чем дело. И никакая линия боевого соприкосновения, 4 региона или какие-то другие области, которые могут отойти России при других раскладах, через военные действия, через финансовые договоренности, через геополитические договоры, все это еще не определено. Все это будет определено, хотя бы пусть в общих чертах, на этой исторической встрече Путина и Трампа. Поэтому те, которые хотят забежать вперед, они на самом деле просто делают, пытаются заложить во все это свои интересы. Для Трампа очень важно, чтобы был мир на Украине, но совершенно понятно, что для нашего президента, для нашего народа, для нашего государства, для тех героев, которые сражаются сейчас на фронтах, для тех людей, которые потеряли близких в этой страшной войне с глобалистским Западом, совершенно не все равно условия этого перемирия. То есть эта война должна закончиться нашей победой, и другого выбора у нас нет. А тут введение туда войск НАТО, против чего мы, собственно говоря, и выступаем, да, или какого-то любого международного контингента в нашу зону ответственности, это не будет считаться и невозможно будет представить как нашу победу. Все это президент лучше нас всех понимает, поэтому все следует, на мой взгляд, отложить до того, когда эта встреча совершится. Это судьбоносная встреча, в ней будут обсуждаться много факторов. Это как бы сферические шахматы, такие трехмерные или четырехмерные шахматы, где очень много позиций, не только плоские, но и такие невидимые невооруженного взгляда взаимодействия между факторами, между аргументами, между позициями, между предыдущими договоренностями, новыми договоренностями, и те, которых узнают все, и те, которых договоренности не узнает никто. Это большая, и даже я бы сказал, очень большая политика. Не просто great politics, а greater politics. Очень большая политика, больше, чем просто большая. И такие встречи судьбоносные, и вот посмотрим, что по результатам, какую карту наметят между собой лидеры этих двух держав. Соответственно, все остальные будут свои собственные...
Но уже отталкиваться от этого, в любом случае.
Да, от этого отталкиваться,
а вот можно как
искать
раз...
свое место.
Ага. Вот по поводу места Украины мне интересно, у нас 3 минутки до конца эфира. Вот есть такое мнение, было с самого начала, что по итогу спецоперации Украины в принципе не останется. Сейчас вы тоже упоминали, да, какие все-таки территории, о каких территориях будут договариваться. Понятное дело, что 4 новых региона, согласно Конституции, в составе Российской Федерации находятся, но все равно вот та самая линия остается под вопросом. Если сегодня Трамп уже подписывает там и рассматривает какое-то соглашение с Украиной по поводу ресурсов, да, какое количество этих ресурсов будет потом использоваться американцами, это значит, что все-таки какая-то территория Украины останется? То есть вот эта вот дележка между Россией, Польшей, там, да, Румынией и всеми остальными возможными не будет?
Не знаю. Это пока не определено все. На мой взгляд, Украины не будет, или будет какая-то часть от нее останется. Может быть, западные области. Кому они отойдут? Останутся ли они суверенными, пусть даже номинально, на бумаге? Либо это станет какой-то зоной национальных интересов Евросоюза, либо будет создано 2, 3 или 4 государства, либо все отойдет России. Пока этот вопрос открыт. У Путина есть аргументы. И не только силовые, не только... военные аргументы, ну и еще множество других. Посмотрим, как будет решаться судьба Украины на этой встрече. Я думаю, украинцев в данном случае, ни украинцев, ни Зеленского никто спрашивать не будет. Увы, ситуация такая, что они пытались настоять на своем военным террористическим путем, и они проиграли. То, что Украина больше не является даже относительным независимым субъектом, это очевидно, и судьбу Украины будут решать на самом деле великие державы. И я даже думаю, что это не Европа, а это исключительно Россия, Америка, спросим Китай, который достаточно взвешенную позицию занимает в этом конфликте, спросим Индию, спросим Исламский мир, спросим Африку, спросим Латинскую Америку, спросим новые полюса той карты.
То есть это будет какое-то такое некое мира. Большое обоюдное, получается, решение даже.
В первую очередь Россия и Америка, а дальше другие полюса. Вот, и как бы у них такой совещательный голос. Какого голоса здесь нет? Нет голоса террористического режима Киева. Им точно придется пожертвовать. И я думаю, что это даже не обсуждается. И даже для самого Зеленского, его хунты, его нацистской группировки, это уже очевидно.
Очевидно.
Они пакуют чемоданы.
Мне в этом смысле очень понравился глагол, который подобрал Дональд Трамп, комментируя в том числе вот возможные все предстоящие встречи с Путиным. И да, отвечая на вопросы журналистов, как будет решаться конфликт на Украине, он говорит, Зеленский будет вовлечен в переговоры. Но вовлечен — это, мне кажется, не равно полноправный участник. И, в принципе, вовлечен — это очень абстрактное понятие, как именно его могут просто поставить в итоге перед фактом. Но давайте понаблюдаем. Мне кажется, все самое интересное у нас впереди. Александр Гельш, спасибо большое за беседу. Как всегда, все четко по делу, все ясно. Начали, мне кажется, очень активно мы новую рабочую неделю. Эскалация Александра Дугина будет снова в эфире «Радио Спутник» ровно через неделю, в понедельник, в полдень, друзья. Поэтому настраивайте свои приемники. Сейчас послушаем новости, а потом продолжим беседу.
Эскалация Александра Дугина.